Восьмая нота.
Здравствуйте, друзья! В эфире радиошоу «Восьмая нота». У микрофона в московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую все города России, всех слушателей, кто в этот час настроил свои приемники на нашу волну. Сегодня в программе группа, которая не нуждается в особом представлении. Команда Кипелов и ее участники Вячеслав Молчанов, Алексей Харьков и Валерий Кипелов. Привет, друзья!
Добрый день!
Добрый всем день. Привет!
Спасибо, что нашли время, пришли к нам.
Мы всегда с удовольствием приходим, поскольку есть о чем поговорить, и всегда очень интересно. Так что огромное спасибо, за что пригласили нас.
Ну, самая актуальная новость на данный момент, связанная с вашей группой, это выход сингла. Называется он «Отражение». И в нашем эфире недавно состоялась радиопрезентация заглавной композиции этой работы Сальери и его «Отражение». Вот на сегодняшний день вы довольны тем, что сделали?
У нас разделяются в некотором смысле точки зрения на это. В общем, я думаю, что все довольны, потому что мы попробовали новые какие-то вещи, которые мы не использовали ранее. Это работа с новыми людьми, использование оркестра. Это определенный шаг в развитии группы в плане техническом. Тут есть разногласия по поводу того, каким бы это могло быть звучание, там, какими могли быть аранжировки. А так, в основном, конечно, я думаю, что все довольны.
Я хочу добавить, что все-таки эта работа, она как следующая ступенька к следующему развитию, потому что мы записали этот сингл, он получился, я считаю, намного дальше, чем предыдущий альбом «Жить вопреки», и мы сделали очень много выводов тех ошибок, которые мы допустили на этом сингле, которые мы будем исправлять дальше уже в следующих наших каких-то.
Да, ну а я как ретроград, то есть я как консерватор, я всегда как бы отношусь достаточно критически к тому, что сделано. Может, конечно, было бы сделать лучше, а вот я в отношении себя могу сказать, да, были проблемы, я все время оттягивал момент, у меня есть критическое отношение к самому себе. И, наверное, тому, что можно было сделать вот, вокальные партии более интересные. То есть я хотел сказать, там вот какие-то надо было хоралы прописать наверняка в Сальери, в «Отражении». Но поджимало время, тем более мы хотели этот сингл выпустить к нашему московскому концерту, который должен был, вернее, состоялся в декабре месяце. Но в связи вот с этим процесс затянулся.
Ну вот история Моцарта и Сальери, она, конечно, покрыта мраком.
Да, да, ну бедный Сальери.
Ли он, или это все Пушкин нам рассказал?
Ну, вот есть версия такая, что реально они даже, может быть, встречались в жизни, но у них не было таких противоречий, никто никому не завидовал. Сальери был на тот момент успешным очень композитором, он на самом деле служил при дворе. Моссер был молодым человеком, который только-только начинал. Вот, и таких противоречий уж о том, наверное, уж отравил Сальери, я думаю, что вообще это вряд ли могло произойти. Тем более, это же была эпидемия, а в Австрии он просто попал под эпидемию и умер именно от этой болезни.
Как идея пришла к такому сюжету обратиться?
И сама идея, она давно витала. Классический сюжет, именно Сальери, Моцарт. А потом один из наших любимых фильмов, даже это сериал целый такой, как бы назвать его правильно, это «Маленькие трагедии» Швейцера. Плюс один из любимых фильмов наш, это «Амадеус». То есть давно эта вообще история витала в воздухе, и как-то вот надо было за какой-то ухватиться за нее с какого-то боку. Поскольку тема непростая, и достаточно должно быть было объемное какое-то произведение, это не короткое, это какая-то коротенькая песенка, да? Вот поэтому как-то повода и не было. А тут я вот почему говорю о мнении, которое мне интересно было. Я прочитал такое, что вот что-то на кому-то что-то напоминает, эта песня. И сегодня хочу сказать, на самом деле так оно и есть. Не то, что напоминает, но реально как бы... Текст писался к другой песне, реально он писался... Есть такая песня «На крутом берегу» на альбоме «Жить вопреки», да. Но тогда мы... она просто в эту концепцию альбома не входила. Именно вот с таким текстом эта песня. И там было больше куплетов, насколько я помню, чем у нас было изначально для песни сделать. Просто потом, посмотрев на текст, мы просто увеличили на некоторое количество куплетов вот версию Сальери в «Отражении». Поэтому многие там насходят, да, конечно, сложно написать что-то другое, но, что бы я хотел сказать, есть такие песни, как «Анфаген 1», «Анфаген 2», поэтому мы подумали, а почему бы нам не сделать, скажем, там, «На крутом берегу 2», но это как бы несколько другом преломлении вот с таким текстом. Хотя, если посмотреть честно, там есть гармонические изменения, вот, Славик, как автор музыки, она ритмически, может, где-то сейчас похожа.
Она ритмически только похожа, да. А так как ритмик там ярко выраженная, такая триольная, поэтому сразу же идет.
Ну да. И совсем сделать вообще другую песню. Мы тут думаем, делать это или не делать это. Но в конце концов решили, ничего хуже не будет от этого. Вот. И поэтому я считаю, что да, есть сходство определенное. Никуда ты этого не денешься.
Жизнь летит, словно дама. Это я осознал с юных лет. правды нет на земле, но и выше ее тоже нет. Труден был первый шаг, и был скучен мной выбранный путь. Я не мыслил о славе, рассыпались созвучия, как ртуть. Но был зол и упрям я, мои звуки проникли в сердца, расползлись по дворцам, разошлись по чужим голосам. Да, ремесленник я владею своим ремеслом. Знать, что ты лишь сын праха, разве это великое зло? Враг, но не страх, вечный карый, что грешника ждет. Зависть душит тебя, дерзает тщеславие твое. Где ответ правота, если гений распутник ищут? Небо любит шутить, и тебя с ним встать рядом дадут. Без крылых желаний летать. Нет такой высоты, что без крылых могла удержать. Если жив будет Моцарт, он лишит нас не только наград. Быть забытым не бойся, обеспечит бессмертие.
Вместе о нем, ведь минуты его сочтены. враг, но не страх, вечный камень, что грешника ждет. Зависть душит тебя и дерзает тщеславие твое. Где ответ правота, если гений распутник и шут? Небо любит шутить, и тебя с ним стать рядом дадут. Враг, но не страх, вечный камень, что грешника ждет. Зависть душит тебя и дерзает тщеславие твое. Избран я Орион, я заставлю звучать этот мир.
Друзья, сегодня на волнах Радио России в программе «Восьмая нота». Музыканты Валерий Кипелов, Алексей Харьков и Вячеслав Молчанов. И только что прозвучала одна из последних песен, представленных группой Кипелов, «Сальери и его отражение». Но вот не было ли опасения? Потому что все-таки мистика в этом присутствует.
Да, конечно.
Какие-то темы, вот такая тема, что лучше не брать, когда вы работали уже с готовым текстом.
Да, да.
Может быть, подальше?
Нет, но я думаю, что это было как бы изложение наше, да, этой версии. Хотя, говорю, Пушкин и вот режиссер Милош Форман, вот, они же все-таки на себя это уже взяли, ответственность, да, вот такую версию, и Пушкин. Поэтому мы-то уже были не первыми. Так что вот в данном случае страшно уже не было.
А вот есть такие песни из прошлого, которые вот такие чувства именно вызывают, что лучше этого уже не касаться, да?
Согласен. Но здесь такая мистика, она, в принципе, достаточно, ну, это не, скажем, не та песня, про которую мы говорим, да, это не Антикрист,
да.
Это другая история, несколько, вот, тем более это реально его, как бы, получился диалог с его отражением, который все время якобы подтрунивает над ним, над Сальери, что тебе с ним встать рядом дадут, ты не расстраивайся, не переживай, вот. Я думаю, что в этой мистике нет ничего такого, скажем, противоречащегося каким-то нашим религиозным воззрениям, вот, скажем так.
Тем более, вообще, вот эту тему, да, можно рассмотреть более глубоко, скажем, не касающийся Сальери и Моцарта, а вообще взаимоотношения людей.
Да.
Потому что в жизни очень часто такое бывает, да, что один завидует другому, особенно в творческом каком-то моменте.
Гений так
что
это, и злодейство.
Да, гений, да. Злодейство. Это же тема, она же тут на скорее, все века.
Да, скорее тут борьба с своим собственным «я»,
да,
внутренним каким-то.
Да, 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 да. Мы в свое время там в Арии поднимали историю Паганини, его отношения с потусторонними силами, с дьяволом. Вот. Здесь была другая история. Я знаю, что многие сравнивают, кстати, Сальери и «Игру с огнем».
По форме.
По
даже.
Форме, вот, да. По. Это тоже диалог. Здесь диалог у Сальери с отражением. Там такой своеобразный диалог получился. У Паганини с дьяволом. Но это не было то, что навеяно вот именно той песни, да, «Игры с огнем». Здесь немножко
другая. Так или иначе, существует тема, которую, ну, ты, конечно, которую конечно. Ты не будешь трогать.
Абсолютно,
да?
Абсолютно. Есть
вот
такое.
Я в связи с этим хочу тебя спросить. Правда, что тебе поступало предложение исполнить гимн России, и ты отказался?
Да, было такое предложение. Причем это был не первый раз. Мне несколько раз предлагали исполнить гимн России. Я знаю, что многие музыканты, они исполняют гимн, в этом ничего страшного нет. Просто я считаю, что это большая ответственность на самом деле, потому что это гимн твоей страны. Нравится кому-то он, не нравится, кто-то говорит, это другие слова, это гимн Советского Союза. Я отношусь к этому гимну с уважением, что гимн моей страны. Вот он такой, я к нему отношусь с уважением. Но это не значит, что я готов его исполнять, скажем, на радио, вот, специально взять, записать его. Поскольку это большая ответственность, я считаю, что я, вот лично, например, я не готов исполнять его. Я считаю, что должны быть исполнять, наверное, скорее всего, оперные певцы по-настоящему, вот как Хворостовский. Замечательно, наверное, получилось какой-нибудь военного ансамбля, то Александрова, то есть народных каких-то, может быть, коллективов. Я считаю, вот не вправе я исполнять его. Поэтому я считаю, что за что-то надо браться, а за что-то не надо браться. Вот если это не твое, и ты понимаешь, что ты не готов, лучше это не делать.
Ваш сингл «Отражение» был записан с оркестром, оркестр «Глобалис», да? У вас, да, впечатления от работы с симфоническим оркестром какие остались?
Конечно, мы были просто поражены, когда мы оказались в студии, на студии Мосфильма мы писали оркестр, и когда они заиграли те аранжировки, которые как бы задумывались, конечно, просто это были мурашки по коже, это было просто, ну, незабываемое. Я думаю, что когда-нибудь придет время, и все-таки мы как-то сделаем какой-то совместный проект.
Жахнем.
Большой.
Да, чтобы это было масштабно, по-настоящему, чтобы все это почувствовали, эту энергетику. Потому что энергетика, конечно, большого симфонического оркестра, это просто что-то
непередаваемое, да. Огромное помещение, в котором находится огромное количество народу, и все играют слаженно вместе. сумасшедшее, да.
У меня был опыт определенный, когда мы в свое время там концерт, да, с Арией большой был концерт. Это, конечно, было потрясающе, потому что ты услышал свои песни, то есть я имею в виду свои, ну, наши песни, да, которые мы делали вместе, которые в таких аранжировках. Вдруг ты звучал вот так, и ко мне пришли друзья, которые как бы музыку, ну, не слушали, честно сказать. Они пришли, там, пожимали руку, сказали, да, слушай, мы зауважали, а оказывается, это совсем по-другому звучит. А вот. И поэтому было интересно это сделать, и, возможно, на самом деле, наступит время, как Алексей говорит. Мы все-таки склоняемся к этому, что сделать большой такой концерт с симфоническим оркестром.
Да, но вот песни «Я свободен», которые тоже так обсудили, которые, ну, наверное, известны всем, и поклонникам рок-музыки, не поклонникам, так она тоже звучит в симфонической обработке. Почему вы выбрали именно ее?
На самом деле, весь этот сингл, как бы мы долго думали вообще, что выпустить к
и что делать,
юбилею, да, и что делать. Мы хотели сначала выпустить какой-нибудь сборник из The Best, но у нас там уже были сборники. Потом думали, что-то сделать, маленький сингл.
Даже было предложение Life in Studio спеть.
Да, да, да.
То есть просто живем спеть в студии и выпустить такой как бы сборничек.
Ну, тут нас группа Ария опередила.
И когда стали выбирать уже, ну, что должно войти в сингл. Понятно, что это было Сальери, это было Ария Надира, и нужно было как бы парочку еще песен, которые, ну, разбавили бы всю эту историю. Ну и все-таки решили, что без «Я свободен», ну, никак никуда, потому что это все-таки знаковая песня в истории группы, как бы с нее, в принципе, во многом все началось.
Хотели, поэтому... были сомнения, и я знаю, что многие не очень как бы довольны.
Ну, ну да, понятно, опять
«Я свободен». Вот так она была, значит, там в 97-м с Мавриным, в 2003-м, значит, вот таким составом была «Октябрь», опять ее. Но поскольку как бы представился случай записать с симфоническим оркестром, было интересно, как «Я свободен» поручить с симфоническим оркестром. То есть мы заменили электронные инструменты. Вот хотя, вот я, например, где-то не очень был согласен, потому что, ну, все-таки вот эти вот вертолеты, все, что там происходит, мистическое в этой песне, симфонический оркестром это не исполнишь, не вызвучишь. Поэтому там появляется тромбон. То есть для меня сначала, когда послушал, ну так, я скептически относился к этому. А чем больше слушаю, мне все больше и больше нравится.
Надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось. Свободным стану я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии ножа. Я бы мог с тобой. Нет боли.
прошлом году вашей группе исполнилось 10 лет.
10 лет.
10 лет. Ваше восприятие рок-металлической музыки и вашего творчества в частности, оно как-то меняется?
Конечно. 100%. Мы же как-то стараемся развиваться, расти, поэтому...
Да, да. Все меняется.
Да.
В одну реку, как говорится.
Нет, ну я вот со стороны смотрю, вот с чего мы начинали, скажем, да, с Александром Маникиным, да, вот, те музыканты, которые остались в группе Кипелов, с начала его образования, с момента его образования, даже начало, невзирая на то, что у нас был достаточно уже большой опыт за плечами у многих музыкантов, которые там работали, все было очень непросто, вот, даже несмотря на то, что мы играли, ну, много очень песен, которые мы играли и в составе Арии, и все равно было проблематично, то есть надо было доказывать, что мы состоятельная группа, что никакое там это отражение чье-то, да, это не повторение чего-то, надо было доказывать, что мы тоже имеем место в этой жизни, вот, кто-то в это верил, кто-то в это не верил, даже музыканты, которые работали, тоже не все верили, что у нас что-то получится. Вот и поэтому вот с позиции уже 10 лет смотришь на все это и понимаешь, что... И жизнь у нас легкая никогда не была, я так сразу скажу. То есть всегда нас кидал тот жар, то в холод. То есть это уходили музыканты, это тоже каждый раз очень неприятно, болезненно сказывается на состоянии группы. Но я вот смотрю, все-таки ребята молодцы, вообще молодцы. Реально, что все-таки сохранили группу, и сейчас она является одной, скажем, из ведущих групп на нашей хэви-металлической сцене. Вот это меня радует на самом деле.
Вы сейчас общаетесь с вашими поклонниками, ты уже говорил, да? Ты смотришь на реакции.
Конечно, теперь я постоянно это делаю.
Недавно у вас была автограф-сессия, и какие-нибудь забавные случаи были на ней?
На автограф-сессии?
Да.
Вот сразу приходит, то есть, ну, как бы обычно приходит с синглом, да?
Да.
Вот, я помню, один молодой человек притащил стул.
Стул, да, было самое смешное.
Стул ни разу не приносили.
Чтобы мы расписались на сиденье.
Да, ну, мы как бы совершенно спокойно сделали. Гитара были, да, инструменты были, там расписались на руках, на ногах, то есть на стульях мы не расписывали. Было смешно. И, насколько я помню, постоянно было предложение прерваться. То есть мы как бы достаточно долго сидели. Это, ну, как бы, кому-то это покажется, что ну сидишь и пишешь, что такого. Угу. Но на самом деле это немножко утомительно. Достаточно однообразно.
А что были за конфеты с вашим изображением? Потому что вот мне вот так и не досталось.
Да?
Хотелось бы чайку попить.
Пущение, Дим.
Были такие конфеты, да?
Были такие конфеты, да.
У нас на базе с изображением Славика еще несколько штучек осталось.
А потом я очень просил мне конфеты, я принес домой, вот, и получилось так, что внучкам мне конфеты понравились, и дедушку они срубили за милую душу. Я говорю, хотя бы фантики оставьте, ну, мне как напоминание, чтобы были такие конфеты. Да. К сожалению, фантик не остался. Mm-hmm. Значит, были хорошие конфеты. Вот это на самом деле таким вот, хорошо, что напомнил.
Спасибо такой... фан-клубу нашему.
Да, они молодцы, да, конечно, огромное спасибо.
Да,
фан-клуб нам подарили.
Они очень потрясающие ребята. И на самом деле нам бы хотелось поблагодарить. Вот мы сейчас ездим, да, у нас юбилейный тур продолжается. Вот, мы продолжаем справлять свое десятилетие. Вот, и на самом деле нам очень хотелось бы поблагодарить все наши фан-клубы, которые находятся и на территории нашей страны. И вот мы были на Украине, в Киеве. Ну, потрясающе. И такие самоотзывчивость в этих людях. Это на самом деле стоит дорогого. Это невозможно, я так считаю, скупить ни за какие деньги. Вот такое отношение к себе. И я думаю, что мы должны сами, вот как музыканты, наверное, уважать своих поклонников, реально, что мы стараемся делать по возможности.
Вот ваши альбомы, они выходят не так уж часто, как хотелось бы поклонникам. В 2005-м дебютные «Реки времен», в 2011-м «Жить вопреки», вот сейчас сингл «Отражение». Да,
но еще был «Вавилон».
Был еще сингл «На грани».
Сингл «На грани», но есть и концертные релизы. Но, тем не менее, почему такие долгие перерывы все-таки между студийными альбомами?
Часто об этом спрашивают. Ну, вот так вот у нас работа идет.
Ну, как бы... Ну, тут еще много проблем, да, с текстами, опять же, да.
Потом, вот, например, вот поехали мы в тур. Мы же не можем в тур съездить там месяц там и сесть заново писать. То есть тур обычно это целый год, чтобы проехать по всей России, да. Соответственно, пока там проехал, пока там сел сочинять. Много причин. Ну, просто в нашем коллективе как так получается, что вот все так вот.
Ну, на самом деле, есть еще объективные такие причины. Если мы, например, задались бы целью вот срочно записать альбом, наверное, мы бы это сделали. Вот так поднапряглись, вот и сделали бы. Но что было бы потом, то есть мы, наверное, сели и сказали, да, что-то мы погорячились, наверное, раньше положено. То есть я считаю, что он должен быть выстраданный. Вот тогда он получается. Если ты за каждую ноту, там, ну, по крайней мере, все равно понятно, что ты будешь недоволен чем-то. Вот. Но хотелось бы так, чтобы и текст, и музыка, и аранжировка, и качество записи, то есть все по максимуму было. Вот, наверное, поэтому мы не так часто выпускаем альбомы. Что не всегда получается по максимуму.
Потом у нас очень серьезный творческий процесс. То есть, когда приносится песня, это не, то, не значит, что она приносится, и мы сразу ее все делаем, как она есть, и выпускаем. То есть, она проходит очень много возможных даже изменений, там каких-то... мы анализируем разные варианты, какие могут быть.
Это что касается и музыки, и аранжировки, да. И текстов к песням.
А настроены ли вы в сегодняшней ситуации с CD-носителями все-таки продолжать выпускать альбомы, да, в таком именно формате? Или окончательно группа Кипелов когда-нибудь на следующем сингле или альбоме только в интернете?
Возможно.
Возможно.
Возможно. Уже, в принципе, в iTunes продаются. Возможно,
это да, правда.
Да, да, да. Но у меня вообще есть как бы... Ребята, правда, не очень поддерживают мое решение. Я вообще предлагаю отказаться от студийной записи. И исполнять, даже если появились новые песни, исполнять только на концертах. Потому что я не всегда доволен, скажем, исполнением студийным. И вот что касается, в частности, себя, мне не очень нравится, как я пою на студии. Мне все-таки больше нравится петь на концерте.
В этом есть, да, доля.
В этом доля, да.
Надо записывать инструментал, потом записывать Александровича на концерте и вставлять
дорожку. На самом деле, есть такая как бы идея. Ну, а почему бы не выпустить такой концертный вариант? Даже с новыми песнями. Было бы интересно. Вряд ли кто так делал.
А потом все-таки, вот даже вот сингл мы сейчас выпустили, это большой бюджет, оркестр, сведения там в Америке, мастеринги. Это очень огромный бюджет, а диски, к сожалению, сейчас покупают очень мало. За деньги скачивать никто не хочет.
То есть Алексей заговорил о финансовой составляющей.
Это мы делаем себе как бы в убыток.
К сожалению, это все переходит в легкое хобби.
Ну, я не знаю, поскольку я считаю, что это, наверное, сейчас не самое первое, а не очередное. Хотя, говорю, финансы нам не помешали бы всегда. Даже не то, что для того, чтобы как-то увеличить свои собственные доходы, а для того, чтобы как-то, может быть, развиваться, иметь возможность более качественно записываться. Может быть, ну, даже пригласить для звукозаписи, да, какого-нибудь хорошего звукопродюсера. Мне вот давно очень хочется сделать такое, типа, Life in Studio, что-то такое записанное живьем. Реально. Не просто вот концерт, как мы делаем там. Выпускаем очередной DVD, кстати, мы готовим к десятилетию, которое было снято в Крокус Холле. Мы готовим его к выпуску. Сейчас работаем вот как раз над озвучиванием этого DVD. Вот тоже непросто все это происходит. Вот что-то такое концертное вот хочется сделать на самом деле.
Давай сейчас буквально ненадолго вернемся в прошлое. Я хочу спросить об одной вещи, в которой ты принимал участие. И там можно услышать многих известных 80-х, начале 90-х наших рок-музыкантов. Я говорю о композиции «We'll be back».
А, да, было такое.
Вот расскажи об истории этой песни.
Я не помню, это какой был год, начало 90-х, я так понимаю. Это то ли 92-й, 93-й, где-то такой очень был непростой период и в жизни группы. Тогда. Это Валера Зосимов. Он, значит, в то время очень хотел сделать такой, как бы правильно назвать, под шапкой монстра рока. Он несколько фестивалей проводил. Вот. Но как-то у нас что-то с ним не получилось позже. Взаимоотношения как-то не сложились. Хотя у меня лично с ним были нормальные взаимоотношения. И он предложил, просто позвонил, сказал, вот сейчас группа Est, она записывает такую песню, англоязычную. Вот. Чего я никогда не делал, в принципе. Пел, я так иногда пел для себя, Creedence Slade там по-английски, вот, но никогда не записывал. Вот если такое предложение, я не хотел принять участие, там будут известные музыканты, будут известные вокалисты, вот. И пригласил всех, причем ребята должны были там играть, и Ваули Халстейн с Мавреном, и я, петь, вот. Но что-то они приехали, то ли их там не очень хорошо встретили, то ли как-то со студией не случилось, они там, по-моему, ничего не записали, насколько я помню. Вот. А я приехал, мне предложили спеть небольшой фрагмент. Я как бы успел.
Там Крупнов, Варшавский.
Был, да, Крупнов, Варшавский, да, был. Коля Носков был. Вот. Потом, я не помню, точно писался Саша Монин. Оставили его трек, не оставили, там они что-то спорили, то, что там не очень не нравилось им, скажем, произношение, что ли.
А, кстати, Александр Лосев даже
был. Лосев там, да. Сашка был, да. Там разные были вокалисты. Но я смотрю на это, вот есть какие-то кадры старые, опять же, Жан Сагадеев, как памяти остался. Да. То есть это такая ностальгия по прошлому. Это того, чего. Ностальгия о том, чего не случилось. Вот этого проекта «Монстр рока» он просуществовал совсем недолго. То есть он развалился. И поэтому, как напоминание, как ностальгия. Не, время было замечательное. Было непростое время. Я помню, в то время я где-то совмещал должность сторожа и вот рок-музыканта. Очень непросто все было. Иногда хочется вернуться туда. Но я бы еще бы позже, вернее, бы вернулся бы на более раннюю. Я бы то сейчас есть... где-нибудь с удовольствием сыграл бы на танцах, например, в своей любимой Капотне со своими друзьями-музыкантами, с крестьянскими детьми. Вот да, это было так... бы совсем круто. Криденс какой-нибудь.
Да, это тогда, когда ты исполнял песню «Песнеров», она называлась «Наши любимые».
Да, «Наши любимые», да. Вот тут недавно ребята мне сделали сюрпризик небольшой, они любят надо. Ставить меня в такую непонятную... То есть на зеленом концерте они зачастую иногда исполняют. У нас есть попурри из наших старых песен, из известных песен времен арии. А вот там такие песни Тореро, Воля и Разум, здесь какой-то металл звучат в попурри. Вот. Они иногда берут и компилируют по-своему и приносят туда всякие нововведения. Иногда они играли вот последний раз.
Штиль.
Они заиграли Штиль, да, они не, играют.
Жанну, там, Жанну последний. А, Жанну последний, да, точно, да.
Да, улицу Росс сыграли, потом, значит, они взяли и ни с того ни с сего заиграли Криденс. Have you ever said the rain, вот эту песню. Вот. Причем я сразу врубился, они думали, народ нам это.
Там текст только положили на всякий случай.
На всякий, да. Правда, слова отдельно я забыл. Но я не растерялся, потому что это песня.
Сразу. А вы сейчас можете вспомнить, ну, вот рок-композицию, первую рок-композицию, которую каждый из вас услышал первый раз.
Первый раз?
Да, первый раз.
Number of the Beast у меня, вот Iron Maiden.
Iron Maiden,
да. Да. Manowar, кстати, Fighting the Wall. Ага. Тоже вот.
Алексей.
Ой, я даже не вспомню сейчас. Но это что-то было тоже из Manowar, Metallica, вот что-то такое.
Я прям помню даже этот момент.
Не помню.
как да. мне на даче дали магнитофон.
Криденс, то есть я до этого слушал Beatles, и Back in USSR, конечно, были раньше услышаны мной, и многие считают, что и тогда именно вот тогда начиналась металлическая музыка. Вот почему-то считают с этой песней. Хотя я считаю, наверное, скорее всего, это Led Zeppelin были. Но я услышал, вот так почувствовал, что это вот рок-музыка, я это Криденс, когда услышал. Это было для меня нечто сногсшибательное. Я настолько очумел от этой музыки, от этого хриплого голоса Фогерти, что спустя какое-то время я пошел на его концерт, со Славой были, я его сагитировал сходить на Фогерти. Я 2 часа, ну вот сколько он там работал, я 2 часа орал. То есть реально, я знаю все эти песни наизусть. И это было вот возвращение вот туда, какие-то... В 68-м, в 70-м я услышал вот рок-музыку, да, Beatles, Rolling Stones, Creedence, Deep Purple и многих замечательных групп того времени. Но начинал-то я, честно говоря, слушать вот с самого детства, благодаря моему отцу, я с народных песен. То есть я обожаю до сих пор Лидию Русланову, преклоняюсь перед ней, то есть лучшая исполнительница народных песен, я не знаю. Есть, конечно, очень хорошая, но вот лучше нее нет никого. Это как-то вот на самом деле мне с молоком матери впиталось. У меня папа пел народные песни, мой дядька очень хорошо пел. Вот Глеб Горожев в Кремль его приглашали петь народные песни. Вот, и поэтому это в крови сидит. Я думаю, что это, в принципе, у каждого русского человека сидит, просто не всегда проявляется.
Но пока студийных записей нет народной песни, надо записывать.
Народная песня, она больше живая, ее вряд ли в студии стоит вообще записывать. Она как бы хороша именно тем, что она живет именно в конкретном вот исполнении, в конкретном месте, там, в конкретном концерте.
Но мы поем на концерте, сейчас, правда, меньше все это делаем, поскольку у нас репертуар сузился пока до одной песни, вот. Вот надо расширить репертуар, тогда мы наверняка вернемся к этому. Потому что когда ты играл одно, понятно, мы играем там тяжелые свои песни, и вдруг выходят все музыканты, вот Саша Манякин берет микрофон, Леша, Андрей Голованов, и мы, значит, выходим, все это поем. То есть это, я думаю, что так не шокирует народ, но впечатляет.
Сейчас мы уже переходим к еще одной заключительной, наверное, песне в нашем эфире. Да, она да. стоит, она стоит номер, под номером 2 на сингле. Это ария Надира.
Из оперы
«Искатели жемчуга». «Искатели жемчуга».
«Искатели жемчуга», наверное, да.
«Искатели жемчуга».
«Искатели».
Вот. Ну вот расскажи, как ты все-таки пришел к этому?
Вот когда мы планировали сделать сюрприз для наших поклонников, когда уже, в принципе, с Сальери его отражением было уже ясно, ну, примерно уже ясно было, что будут песни такие, как «Я свободен», «Мертвый зон». И только все собиралось к тому, что должно быть классическое произведение, потому что симфонический оркестр. Вот. А давно мыслил, теплилась такая идея у меня именно по поводу спеть эту арию. А тем более Слава принес, как ты показал, мы говорили о группе Монаво, и вокалист этой группы...
Эрик Адамс.
Да, Эрик Адамс, да. Он спел тоже какую-то классическую арию.
Не Сундорма.
Не Сундорма, да. Думаю, а чем мы хуже? Тем более давно это у меня идея такая была, и очень хотелось это сделать. Мы поменяли размер. То есть там такой был... Такой
триольный да.
размер такой.
А
там,
сделали прямой, роковый.
Да, мы сделали на 4/4 и сделали как рок-балладу. То есть в самой этой арии никакого соло нет.
Отсутствует. А у нас аж 2.
А у нас 2. То есть такое гитарное соло получилось, как в хорошей рок-балладе. Мне радостно от того, что наши поклонники начинают интересоваться. А что это? Откуда это? То есть начинают слушать безе. Многие даже знают это хорошо, эту арию. И это радует на самом деле, что у нас очень продвинутые поклонники.
Друзья, весь этот час вместе с нами провели музыканты группы Кипелов Алексей Харьков, Вячеслав Молчанов, Валерий Кипелов. Спасибо за это интервью.
Спасибо.
Было очень спасибо,
спасибо,
да.
Спасибо огромное.
Да, последний спасибо. Вопрос, который интересует, наверное, всех ваших поклонников. Когда можно ожидать нового релиза? Как это будет? Сингл? Альбом?
Здесь мнения разошлись.
Сейчас трудно об этом сказать, но мы летом засядем. За работу над новыми песнями, а там как получится. Ну,
это есть материал, на самом деле, музыкальный. Поэтому я думаю, что мы прямо сейчас, вот в мае, и не откладывая в долгий ящик, чтобы нас потом не обвиняли, что альбомы пишутся.
Валерий Кипелов, Вячеслав Молчанов, Алексей Харьков. Весь этот час провели с нами, дорогие друзья. Мы сейчас послушаем полную версию арии Надира из оперы «Искатели жемчуга». И на этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и слушайте рок.
До свидания.
До
Всего
свидания.
Хорошо.
Моя нота.